уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, это программа «Умные парни». У нас сегодня Ева Меркачева, журналист, замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Здравствуйте, Ева.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Телеграм «Говорит Москобот» и Твиттер. Твиттер наш «Собака говорит МСК». Давайте прямо по новостям пойдем.
Да, давайте,
что у нас сейчас было в информационном выпуске. В СИН, это комментарий в СИН о возможной поездке Калви на Петербургский международный экономический форум. Бизнесмен поедет с электронным браслетом. Песков до этого несколько дней назад сказал, что в Кремле следят внимательно за процессом. Сначала арестовали, потом домашний арест. Тут вдруг он выезжает куда-то. Вот про что?
Знаете, это все-таки про то, что сказал Песков, досадная оплошность. Все-таки, наверное, наверху посчитали, не нужно было Майкла Калви арестовывать. Я, правда, помню, когда я пришла в первый раз в СИЗО, где он находился, он вел себя очень достойно, и мне кажется, он избрал очень правильную политику. Он ведь говорил, что на самом деле не хочет всю свою историю с уголовным делом политизировать, и не хотел бы даже, чтобы к нему часто приходил американский консул, что он любит Россию, продолжит в нее вкладывать. В общем, говорил те самые слова, которые, наверное, было очень приятно услышать в Кремле. И вот после того, как эта песня прозвучала, я так полагаю, все-таки стали присматриваться к делу Майкла Калви и замечать там какие-то неточности, может быть, какие-то странности. Вот. И на самом деле это очень радует, то, что он сможет принять участие в экономическом форуме. Ничего удивительного в том, что человек, находящийся там, либо под домашним арестом, либо под подпиской, принимает участие в итоге в каких-то мероприятиях знаковых, нет. А так делали, и это действительно как бы не исключение. Кстати, сразу скажу, что вот приятная новость, до сих пор больше 3 лет, почти 4 года не выпускали из-под подписки известного продюсера Глеба Фетисова.
Только хотела сейчас
который снял фильм «Собибор», «Нелюбовь», и когда «Нелюбовь» номинировали на «Оскар», мы тогда обращались все в Следственный комитет, и просили, пожалуйста, снимите подписку, пусть человек съездит. Никто не знал, выиграет, не выиграет этот фильм, но, тем не менее, все номинанты, они имеют право присутствовать, собственно, получают такое приглашение, но отказали. И вот суд сказал, что это неправильно, пожалуйста, человек, будучи творческим деятелем, будучи научным деятелем, а он ведь и академик, и доктор экономических наук, и профессор, может в рамках всей своей вот этой вот деятельности путешествовать, и это нормально.
Но это же все равно, Ева, это же все равно не про всех. Просто есть Майкл Калви, у которого есть, наверное, высокопоставленные заступники, допустим. Есть продюсер, который тоже определенный вклад совершил. Но есть же еще тысячи других людей, которые, если не напишут Еве Меркачевой, например, или ВНК куда-то, если они не скажут, что я продолжу вкладываться в Россию и так далее, какое-то другое дело, он так и будет сидеть.
Тут я с вами не поспорю, потому что я полагаю, что так и есть. Но на самом деле ведь не каждый заключенный пытается попасть на экономический форум. Мы должны понимать, что здесь, наверное, речь в первую очередь о предпринимателях. Их, к сожалению, по-прежнему в наших изоляторах много. И мы, как всегда, говорим, что обратите внимание, вот этот человек сидит по экономической статье. Следствие у нас хитрит, оно ведь как делает? Оно представляет преступление, в котором подозревается человек, совершенным не в сфере предпринимательства. Хотя по факту ведь оказывается, что он был владельцем активов каких-то, может быть, это даже директор завода или акционерного общества, неважно. Но, тем не менее, когда что-то происходит не так вот с его бизнесом, они считают, что это преступление изначально было совершено, как бы задумано, его предприятие все было открыто не для извлечения прибыли, а для того, чтобы обмануть людей. Но это вот бред полный,
Ну, хорошо, а получается, тогда опять к Майклу Калви возвращаемся, получается, все равны перед законом, но есть некоторые, кто равнее.
Вы знаете, на самом деле, история с Майклом Калви, она изначально, на мой взгляд, очень была абсурдная и била по имиджу страны. Ведь, знаете, вот даже известные экономисты говорили, если бы кто-то, какой-то враг России, хотел что-то такое эдакое придумать и выдумать, ничего лучше, чем посадить Майкла Калви, он бы, наверное, не сделал. Вот, поэтому мне кажется, что изначально операция по его аресту была какая-то такая... весьма непродуманно, и вот сейчас пытаются это как-то исправить. Но это, опять же, это мое мнение, тут уж мы не можем, да, лезть в какие-то оперативные мероприятия, и мы не знаем, чем обладало в реальности следствие, можем только предполагать. Но а вот сам факт, что все-таки можно, будучи под уголовным преследованием, даже если дело абсурдное, даже если все уверены там в невиновности, и человек об этом говорит, все-таки можно выезжать в случае с Майклом Калви на экономический форум, принимать в нем участие рядом с президентом. А это, на мой взгляд, достижение, демократическое достижение.
А, хорошо, но вот есть еще у нас бывший сенатор Арашуков,
да,
который сказал интересную фразу, когда его арестовали. Он сказал, что если бы я знал о том, что происходит в СИЗО, я бы выносил какие-то, ну, другие предложения о каких-то законах и так далее. Это что? Это какое-то раскаяние, это столкновение с реальностью или что это?
Это столкновение с реальностью, раз. А во-вторых, я вам скажу, что он не новатор. Я слышала эти слова от многих людей, в том числе сенаторов бывших, бывших прокуроров, бывших следователей, бывших чекистов, которые говорили примерно то же самое. Знали бы они бы вот по-другому как-то все выстраивали.
А как будто бы не знали.
Вот, как будто бы не знали. На самом деле, вот это тоже удивительно для меня. Но что могу сказать? Очень многих тюрьма учит, тюрьма лечит, как это не смешно звучит и не печально одновременно. Но вот реальность наша такова.
Но с вашей точки зрения, это проблема или это просто остается как есть? Потому что опять я к Арашукову возвращаюсь. Там было такое, что, значит, ему предоставили камеру с горячей водой.
Да,
например.
Это да.
И адвокат говорил, что мы добились, потому что были нарушения определенные и так далее. Но, условно, почему не у любого в СИЗО, это то место, это обеспечительная мера, то место, где не доказана вина заключенного, арестованного, простите, фигуранта какого-то. Почему все камеры, грубо говоря, не могут быть с горячей водой?
Но это надо понимать, особенность все-таки этого изолятора. Он ведь долгое время, в принципе, был весь без горячей воды. И только это недавно, недавно там стали проводить вот эти ремонтные работы. Наконец, все, в общем, стало прогрессивно идти. И там, на самом деле, на сегодняшний день есть только небольшое количество камер, где нет этой воды. Остальные камеры уже и отремонтированы, и с водой, ну, и там более они усовершенствованы. А, вы знаете, я просто вот совсем недавно, несколько раз подряд прям ходила в Лефортово, знакомилась глубже, так сказать, с бытом. Как-то так получалось, что мы в последнее время не пробовали пищу именно в этом изоляторе. В других мы часто слышим жалобы, поэтому, чтобы понимать, так это или нет, мы пытаемся чего-то там попробовать. И я помню, какое ужасное на меня впечатление производил хлеб, испеченный в некоторых СИЗО в наших московских. Это просто ужас. Там внутри такая клейковина, непонятно что. Но вот в Лефортово мы два последних визита пробовали. С одной стороны, это была горохово-пшённая смесь, а вот в последний раз мы пробовали суп, кисель, и прям вот, вот все, что можно, все нам дали попробовать. Мы прям проследили, чтобы это было из общего котла, все как полагается, вот, и перед тем, как блондёр, так называют разносчика пищи, разносил ее по камерам, вот мы как раз опробовали. И я бы сказала, что это вот достойное, на самом деле, питание, как это не смешно звучит. И получается, что на сегодняшний день в Лефортово лучше кормят, чем в любом изоляторе Москвы. Это объективно. И медицина там лучше. Но есть другие какие-то факторы, да, на которые мы обращаем внимание. Вот, например, доступ адвокатов, поскольку там нехватка адвокатских кабинетов. Но вот по каким-то параметрам могу сказать, что некоторые заключенные нам такую вещь неожиданно заявляли. Некоторые говорили, что если бы они не оказались в Лефортово, то, возможно, вот на воле они бы уже погибли, потому что это самое безопасное на сегодняшний день место, куда не дотянутся там руки каких-то людей.
Мстители каких-то.
Да, каких-то мстителей. И, в принципе, так и есть. У нас в Лефортово за последнее время не было ни суицида, ни странных смертей. Ничего этого не было. Хотя в других изоляторах Москвы, увы, это наблюдается. То есть, вот видите, всегда есть и плюсы, и минусы. Мы всегда говорим, что это чересчур режимное место. У нас там много по этому поводу претензий. Считаем, что все изоляторы должны быть равны. Но когда вот начинаем констатировать какие-то вещи, то вот должны сказать...
Это происходит потому, что туда члены ОНК ходят регулярно и пробивают фактически, да, там, соблюдение прав определенных. Хотя тот же самый бывший сенатор Арашуков сказал, я все равно буду питаться тем, что мне принесут.
Ну да.
Вот. Или действительно система каким-то образом немного, ну, ну, либерализуются, что ли?
Ну, на самом деле, я могу сказать, что заслуга правозащитников есть однозначно, когда мы ходим, бесконечно записываем эти жалобы, и спрашиваем про эти матрасы, и просим их заменить, или там в пище что-то добавить. У нас там были целые дебаты по поводу масла, на котором жарят, парят, были дебаты по поводу соли и прочих вещей. Казалось бы, это мелочи, но для, в условиях изолятора это важно, особенно если человек диетчик, да, и если ему там что-то нельзя. Там целая эпопея была. Мне кажется, если правозащитники не будут обращать внимание, все начнет скатываться. Поэтому доведение до какого-то уровня относительно такого приемлемого, это все-таки заслуга действительно ОНК. Но, например, все-таки безопасность и режим – это исключительно прерогатива самого изолятора, и мы на сегодняшний день должны констатировать, что мобильники в Лефортово нет ни в одной, их нет ни в одной камере, их невозможно там увидеть, и заключенные никак не могут их
получить. Но при этом у нас другие случаи, про, в том числе и московская, я боюсь сейчас, наверное, была матросская тишина, где погибло двое заключенных от передозировки.
Да, да.
Ну, то есть, и это про что?
Вот, как раз вот это, например, допустить в Лефортово практически невозможно. Во всех других изоляторах это имеет место быть. Почему? Потому что там режим не такой усиленный, там огромное количество заключенных. Если в Лефортово это 200 с чем-то человек, то...
Лефортово это для элиты, что ли? Элитные какие-то, знаете, подозреваемые?
Это как бы считается, что это преступники государственного масштаба. Ага. Либо те, которые вот... реально там представляют угрозу не просто там какому-то конкретному человеку, потерпевшему, а слоям общества в целом. Не случайно туда попадают террористы, госизменники, шпионы. То есть вот такой вот изолятор. Тут, я бы сказала, серьезный, да. Ну, а смотрите, как обеспечить охрану в изоляторе, где 3000 человек, и если при этом там сотрудников очень небольшая горстка, да, и они не успевают даже просто выводить к адвокату, выводить на свидание, на звонки, не успевают разносить пищу, понимаете, это целая проблема.
А может быть, изменение меры пресечения спасло бы ситуацию?
Вот, об этом мы всегда говорим, и это действительно это выход из любого положения, и мы до сих пор вот все время указываем сюда, пожалуйста, посмотрите, обратите внимание, вот человек сидит, за что он сидит, может быть, можно было бы его под подписку, под домашний арест.
И что суд говорит вам?
А суд, знаете, суд в последнее время иногда слушает, но чаще всего все равно становится на сторону следствия, увы. И я описываю истории, иногда не просто душераздирающие. Но вот последняя, вчерашняя история, она меня просто потрясла, когда позвонила женщина, рассказывает про своего мужа. Они русские, оба
жители... Про Воронеж, да?
Да, оба жители Воронежа. И он получает очень мало, она в декретном отпуске, а у них, у старшего ребенка жуткая спина, они фотографии мне прислали, и нужен был корсет. Насколько я понимаю, там вообще цена вопроса то ли 5, то ли 50 тысяч, ну что-то вот кратно 5. И он сказал, поеду в Москву, заработаю, потаксую. У них Лада, вот, поработаю, может быть, там где-то еще, там грузчиком каким-то. И вот во время вот того, как он таксовал, он подвозил каких-то двух пьяных, там битый-небитого везет, непонятно было. Он решил, что друг тащил друга, а потом вот тот, которого тащили, заявил, что тот его пытался якобы похитить. Но оба были пьянющие. Вот, и когда все пришли в чувство в полицейском участке, вот этому таксисту, нашему жителю Воронежа, который хотел помочь своему ребенку больному, предъявили статью похищения. Я как-то себя похитителя по-другому представляла. Вот, и он сидит в бутырке, и в то же время жена говорит, что нам делать с этим ребенком, который остался без корсета, что делать с маленькими детьми, поскольку она получает 8 тысяч вот в своем декретном отпуске. И просто я в ужасе от того, что такие люди у нас находятся в СИЗО, и более того, я в ужасе от того, что меняются такие тяжкие статьи. Это огромный срок. Я надеюсь, что в суд наш все-таки будет с открытыми глазами его судить.
А тогда мы... Получается, скажем так, у вас какой ответ на это? Что у нас есть следователи, которые в какой-то момент просто вот читают то, что на бумаге, в кодексе каком-то определенно написано, и вот будет так. То есть, когда нужно, условно, есть широкая трактовка, да, будем говорить так, а есть узкая, вот мы идем по бумажке. 15 лет, значит, 15 лет без обстоятельств. Насколько, скажем так, для следствия важны обстоятельства?
Вы знаете, я как-то была в одной колонии, там треть заключенных, когда я опрашивала их, подняли руки, отвечая на вопрос, считают ли они, что им дали более жесткую статью, чем они совершили преступление. Ну, грубо говоря, человек что-то украл, да, это одна статья, она предполагает небольшой срок, а ему вменили грабеж. Грабеж предполагает срок в 2-3 раза больше. И они всегда говорят, что следствие делает так. Они вменяют более тяжкую статью, чтобы, во-первых, взять под стражу, а во-вторых, чтобы дело довести до суда, чтобы оно не рассыпалось. И говорят при этом человеку, но суд разберется, суд переквалифицирует. Он вернет тебе вот с грабежа на воровство, и ты получишь своих там каких-нибудь полгода.
Ну, ведь не факт.
А суд что делает? А суд думает, следствие же провело работу, правильно, гособвинитель, прокурор все это дело прочитал, утвердил.
Не нужно на себя взять.
Да, это все-таки целый аппарат, целая, да, государственная машина. Как подвергать этому сомнению? Суд говорит, значит, грабеж это был, и дадим тебе 10 лет, парень. Вот, и человек уезжает, да, украв, не знаю, там, мешок картошки, тот самый пресловутый, на огромное количество лет в колонию. Вот эти вещи страшны. О чем это все? Это о том, что следствие боится не получить очередную палку. Все равно система наша как строилась на этом, на показателях, так она и строится. А во-вторых, что следователи боятся, как бы их дело не развалилось, поскольку им за это дают по голове. А вот, и если суд начинает отклонять или прокурор возвращает...
Получается, по голове, я прошу прощения, Ева, то есть получается, что по голове там следствию или прокуратуре не дают, если... она более тяжкую статью это
не
ведомство
дают,
предлагает. По голове, а если вот помягче, то по голове дают?
Если помягче, то дело просто разваливается, и потом как бы начальник следственного органа, да, может человеку вменить, во-первых, то, что он потратил, да, потратил огромное количество рабочего времени, казенного, может быть, топлива, там, бензина, чего-то еще, вот, и расследовал дело, которое ничего не стоило, оно оказалось пшиком. Вот, это что, это о чем говорит? Что ты не получишь погонов в очередной раз, да, ты не получишь прибавки, ну и прочее, прочее, прочее. Не говоря уже о том, что по карьерной лестнице ты не будешь подниматься. А у нас все эти люди, они большие карьеристы. К сожалению, тех, кто работает в следствии только ради того, что у них драйв и кайф расследовать, да, добиться правды и истины, их единицы. И вот, повторюсь, вот эта вся система, она существует. Что неправильно в корне?
А Юрий спрашивает, а если суд высшей инстанции, например, отменяет приговор, то по голове дают в этом случае? Вообще бывает ли такое?
Вы знаете, такое бывает. В этом случае дают чаще всего судам нижестоящих инстанций, им указывают. Вот. И это правильно, это хорошо. Поэтому у нас все до сих пор надеются... Вот,
на Верховный суд.
Да, на Верховный суд. Я всегда говорю, обязательно добивайтесь, идите до конца, особенно что касается мер пресечения. Вы знаете, когда мы встречались на каких-то больших мероприятиях в Верховном суде и рассказывали судьям о том перелимите, который существует в СИЗО, они нам говорили, слушайте, а вот в реальности очень мало кто людей доходит до суда, чтобы опровергнуть избрание пресечения в виде заключения под стражу. Они, ну, считают, что это очень долго. То есть пока они дойдут до суда, уже истечет этот срок заключения под стражу. Сначала обычно на 3 месяца берут, потом на 6 месяцев, на год. Ну, пока ты будешь идти по всем этим ступенькам, тебе так или иначе либо выпустят, либо до суда дело дойдет уже, а в суде ты уже, за судом ты будешь реально в СИЗО сидеть, пока не закончится дело приговором. Вот. А это неправильно, потому что надо это делать, даже если не для себя, то для других. Чтобы знали судьи, что вот это решение об избрании самой жесткой, самой страшной меры пресечения, когда человека бросают в камеру, что оно может быть оспорено, и что высшая инстанция будет вести статистику таких историй, и что потом будет все-таки призывать наши суды не делать вот такое в регионах, на местах.
204-й говорит, вы же понимаете, что работает только для тех, это в части Рашукова и Майкла Калви, кто обладает какими-либо связями. Суд у нас работает не по судебным прецедентам, вот, то если ты Рашуков условный,
да,
то будет у тебя и горячая вода, если ты какой-то безымянный, то получишь ты ничего.
Ну, я бы не сказала, что на самом деле Рашуков там на что-то рассчитывает особенно, более того, я скажу, что вот его отец до сих пор в самой плохой камере, там нет горячей воды, поэтому у них нет каких бы то ни было привилегий.
Адвокат такой.
Да, адвокат у них такой, который борется за их права, но привилегий однозначно у них никаких нет. Более того, адвокат попадает очень редко, насколько я знаю, и там была проблема, что за все время он попал там раза два всего лишь, что тоже неправильно, потому что право на защиту является нашим основополагающим. Вы знаете, я слышала истории, когда адвокаты некоторые, особенно если речь идет о тех, кто государственный, да, кого следователь как бы прикрепляет, направляет, и у нас до сих пор, кстати, существует просто парадоксальнейшая система. А вот тот адвокат по назначению, государственный адвокат, он получает деньги за количество часов, которые ему следователь утвердит. По сути, его зарплата зависит от следователя. Разумеется, он всегда будет придерживаться стороны следствия, и такие адвокаты начинают уговаривать неожиданно человека. Ну, давайте там, типа, в чем-нибудь хоть признаемся, получишь по минимуму там каких-нибудь полгода, отсидишь.
У Никандрова такой адвокат?
Нет, ну, с Никандровым, мне кажется, это вообще особая история. Дело-то такое практически политическая, да, борьба силовых ведомств, борьба СКФ, ФСБ. Тут, ой, я считаю, что это триллер, а ведь все началось из-за перестрелки на Рождественской улице, и мне очень многие люди говорили, что обязательно когда-нибудь и фильмы снимут, сериалы целые про эту перестрелку, про то, как за решеткой благодаря этой истории оказались глава СК, глава УСБ, ФСБ, СК России, глава СК по Москве оказался патриарх криминального мира по кличке Шакро и много-много-много других людей, которые были number one фактически у нас.
Но здесь все-таки интересно, потому что, скажем так, для следствия важно пояснять и то, какие выводы будет делать условно внешний мир, который находится за пределами камер, СИЗО. Это как мы наблюдаем за этим. Никандров приговорили 5,5 лет лишения свободы, взятка. 18 августа его проговорили еще в 2018 году. Сначала было как особо тяжкое, Верховный суд изменил на просто тяжкое. Он просидел в СИЗО, ему даже не давали, говорят, очков. Потом вроде давали, он начал слепнуть и так далее.
Да.
А сейчас вдруг он провел в колонии сколько? 4 месяца, поправьте меня, и вышел по УДО.
4 месяца, да. Вы знаете, я же все время посещала его, и я помню, он был в удручающем состоянии, честно вам скажу. Во-первых, у него со зрением проблемы, и он реально начал слепнуть. Потом только через какое-то время разрешили ему лампу иметь в камере, и вот это был редкий случай, когда у человека там дополнительно лампа есть. Вот. Потом у него проблемы были все-таки с другими какими-то вещами по здоровью, поэтому полагалось диетическое питание тоже, там все, в общем, давалось со скрипом. Очень трудно, очень тяжело. А потом, в какой-то момент, все изменилось, и все стало совсем по-другому. И как раз это произошло после того, как он пошел на сделку со следствием. При этом я не думаю, что он пошел на сделку и признал свою вину, считая себя самого действительно виновным. Он ведь стоял всегда на том, что не совершал того преступления, которое ему вменяют. Но, наверное, поразмыслил человек, что перспективы таковы. Ну, не признаешь ты, дадут 15. Ну, а лучше ты признаешь, дадут и поменьше, и ты еще уйдешь по УДО. У нас очень многие люди, на самом деле, соглашаются на такой вариант только потому, что, к сожалению, знают, что бесперспективность.
То есть шантаж условиями, грубо говоря, шантаж условиями проживания. Это так, что ли?
Нет, здесь дело даже в понимании того, на что он может рассчитывать. Люди, на самом деле, не так даже беспокоятся по поводу того, в каких они условиях в данный момент, а они переживают за то, сколько им дадут, да, в реальности, какой это будет режим. Ведь если дают обычный режим человеку, не строгий, то он может потом перезачесть нахождение в СИЗО день за полтора. Мы знаем закон, вот этот пресловутый, это достижение реальное, которое было недавно принято. А если тебе дают в колонию строгого режима, и лет 15, ты ничего не перезачтешь, и ты уедешь в каком-нибудь, не знаю, в Караганду.
Далеко-далеко.
Далеко-далеко, да, в каком-нибудь, может быть, в Мордовию, может быть, куда-то еще, и будешь там сидеть вот эти свои 15 лет. А с другой стороны, если ты что-то признаешь, что-то там рассказываешь, но смотрите, как Никандров сам, я так полагаю, говорит, да, размышляет. По его словам, он осознал и понял, что глава Следственного комитета Москвы Дрыманов во всем вот том преступлении, которое обвинялось их группе, обвинял именно его, Никандрова. То есть вот всю вину пытался на него слить. И, соответственно, его как бы он просто сделал встречный ход и дал какие-то обличающие показания самого Дрыманова. И, собственно, благодаря этим обличающим показаниям и частичному признанию своей вины он оказался на свободе. Но в Лефортово, повторюсь, он пробыл немалый срок, там больше 2 лет.
Больше 2 лет.
Это реально много. В СИЗО же, это же не колония, понимаете? Это он 4 месяца был в колонии, где занимался художественной самодеятельностью, пел, танцевал. Ну, в общем, это одна история. А вторая история, когда ты все время в камере, откуда тебя выводят раз в день только на прогулку, и больше ничего. И ты каждый вообще свой выход к тому же адвокату считаешь просто за праздник.
Унифицировать условия проживания, в принципе, для всех, да, такое возможно. Ну, то есть я вспоминаю, например, ту камеру, в которой находится Андрес Брейвик, который убил несколько десятков человек и так далее. Да, и жаловался на то, что у него то ли интернета не было в его трехкомнатной камере, то ли ему газеты не давали, что-то такое. Вот, и мы видим эти фотографии там, из норвежских тюрем, из скандинавских и так далее. Кто-то говорит, это получше, чем у кого-то в квартире.
Да.
Это что, это от философии государства зависит или от чего?
Мне сложно сказать, но на самом деле мы должны понимать, что речь идет уже о человеке, который приговоренный, да, и он отбывает наказание. Это совершенно другая история. А я, так получилось, побывала в некоторых шведских тюрьмах, в том числе тюрьмах строгого режима и для женщин, и для мужчин, для самых отъявленных преступников, вот, за плечами у которых там трупы. не буду говорить, что это горы трупов, но прям вот серьезное преступление. И вы знаете, там они используют такой способ. Я помню, в одной из такой колонии строгого режима для женщин есть корпус обычный совершенно, ну, и там, ну, все обычное, да, а есть корпус для тех, кто хорошо себя ведет. И так вот, в этом корпусе, вот реально это вот прям гостиница трехзвездочная, там все прям прекрасно, и сам корпус располагается в бывшем замке, то есть там высоченные потолки, шторы на окнах, ну, все достойно. А с одной стороны, они таким образом как бы на привилегированное положение допускают тех, кто ведет, и путь исправления, как они считают, да, кто там посещает психолога часто, кто трудится, у них есть тоже производство. В принципе, у нас в колониях тоже есть отряды улучшенных условий, где заключенные содержатся после того,
мы как раз об этом, да, будем говорить после информационного выпуска. У нас в гостях Ева Меркачева, журналист, замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы и член СПЧ. Сейчас новости, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни». У нас в гостях Ева Меркачева, журналист, замглавы ОНК Москвы и член Совета при президенте по правам человека. Михалыч говорит, а была ли Ева Меркачева в федеральной тюрьме Соединенных Штатов Америки?
Да, была, но мы должны понимать, что там тюрьмы в каждом штате разные, поэтому, наверное, сложно представить, что вот те тюрьмы, в которых я побывала, что они на территории всей Америки. Я была в двух. И все они располагались в одном и том же городе. Это был... Питтсбург. Вот. Так случилось, что я была участницей программы обмена между Россией и Америкой. Это было время оттепели. Это было чудесное время. Подписали эту программу оба президента. В то время Барак Обама и Путин. Вот. И мы тогда поехали десантом в Америку. Нас распределили по разным городам и штатам. И вот я попала в Питтсбург, где мне сделали допуск в две тюрьмы. Это было чудо, потому что туда не могли попасть даже журналисты местных газет. И я помню, журналист газеты «Питтсбург пост», газет, так она и называется, он говорил, что вот, не пустят, но я написала запрос, и меня пустили. И, знаете, что меня потрясло, что они совершенно разные эти были, даже две тюрьмы в пределах одного города, а в одной, что меня потрясло, там сразу заходишь и на улице, и внутри прям целые такие спортивные городки, я бы сказала. Там огромное количество всяких тренажерных станков, которых нет ни в каждом нашем крутом фитнес-клубе московском. И там накачанные такие же, все они качаются, все у них хорошо, спорт, психологи, антинаркотические программы, все круто. А в другой тюрьме я была просто в шоке, потому что там у заключенных такие камеры, у которых нет окон даже, они, знаете, похоже, в стене как будто выдолблены такие маленькие такие помещения, и там вот нары одни, и больше ничего нет.
Это в зависимости от тяжести преступления.
Видимо, да, и только там раз в день открывается дверь камеры, человек может выйти в общий коридор, где там с кем-то еще увидеться и поиграть в шахматы, это максимум, а все остальное время он находится вот в этом закутке, это, как, конечно, ужас и мрак. Я считала, что у них, конечно, жестче. А знаете, и некоторые мне люди говорили, которые были в американских тюрьмах, что вот там бы они не выдержали долго, а в наших российских колониях можно.
Ну, вот в Орловской области вы же слышали про этот скандал, наверняка, что там уволят руководство исправительной колонии после того, как отбывающие там наказание заключенные устроили банкет на Пасху.
Да.
По мнению как раз замглавы ФСИН Валерия Максименко, я приведу его слова, руководство колонии, цитата, предало интересы службы, поскольку на видео с банкета не видно ни одного сотрудника, то есть он должен был быть там, видимо, тоже за общим столом, но ни о каких правилах внутреннего распорядка речи и близко нет. Офицеры, сотрудники самоустранились. Такая же история у нас была с...
Цеповязом, думаете?
Цеповязом.
Ну, все-таки разные истории, на самом деле. Но мы должны понимать, что когда цеповяза мы видели запрещенные, как нам казалось, предметы. В частности, цеповяз был с мобильным телефоном в руках. А плюс мы знали, была жива трагедия, когда банда...
Цапков.
Да, Цапков убивала, и это действительно кровавая, прям кровавая история в нашей современной России. И тут мы видим, что человек не просто там как-то исправляется и несет тягость вот тех самых преступлений, которые ему вменили, а он живет отлично, ест крабов, да, ест икру, и все,
телевизор у него шикарно, есть,
да. Телевизор и все прочее. Вот это была все-таки одна история. А здесь, когда мы говорим про орловскую ситуацию, совершенно верно заявил товарищ Максименко, потому что с точки зрения вот как раз службы, да, они там предатели. Но мне, как правозащитника, больше всего ничего интересного, пострадали ли права заключенных. Я не увидела, чтобы те люди, которые у нас на видеоролике, они мучились и страдали. Наоборот, накрыты столы. А на столах, кстати, нет ничего запрещенного, на мой взгляд. Там нет ни водки, слава богу, нет ни наркотиков, ничего. Там просто хорошие продукты. И люди отмечают Пасху. Вот как это другое дело подается, да, вот с этими приветами от авторитетов, это отдельная история, да. Но вот в целом ведь этих людей не пытают там, не бьют, да, они там не валяются.
По крайней мере, в этот момент, когда снимают фотографию.
Да, ну, как бы люди отмечают праздник. Поэтому у меня, например, вот как таковых больших претензий к этой истории нет. А что касается вот криминальных всех этих вещей, которые проскакивают, вот эти вот авторитеты, да, положенцы, смотрящие, ну, надо признать, что они, во-первых, есть, а во-вторых, надо понимать, что это некое протестное явление, и у нас, я уже говорила, даже в московских СИЗО вот эта криминальная культура, она не идет на спад, она, наоборот, только набирает обороты. И я думаю, это в связи с чем? Потому что люди недовольны тем, как велось следствие, они недовольны сроками, которые им потом назначил суд, и всяким прочим. И вот тогда вот им хочется примкнуть к какому-то движению, которое идет вот вразрез вот всего этого. Чувствуя себя обиженными, они начинают пропагандировать всю эту культуру.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, в Орловской области перед банкетом было произнесено «Жизнь ворам», говорит Михалыч.
Да, я про то и говорю, что криминально вот эти все.
Ну, а как это искоренить? Или это настолько какой-то закрытый мир, что вот есть какой-то, Максименко говорит о кодексе чести, и поэтому говорит, что вот среди этих офицеров, которых не было на фотографиях, это предатели, и с ними надо разбираться. Вот, а с другой стороны, есть какие-то, ну, какая-то реальность
другая. Какая-то реальность криминальная, да. Вот мы эту реальную криминальность увидели. Ну, вот повторюсь, я считаю, что бороться, они будут пытаться бороться, и каждый раз заявляют, что вот у нас вроде как движение, оно начинает сходить на нет. 21 век, да, там Москва та же самая, казалось, казалось бы, современные люди. Тут мы открываем камеру, в ней сидит какой-нибудь компьютерщик, человек совершенно далекий от культуры вот этой всей называемой АУЕ, и он через 3 месяца начинает выражаться сленгом криминальным, называет вещи даже теми именами,
которые... Это заполнение пустоты какой-то, видимо.
Да, и плюс я говорю, это протест, это вот его такая попытка как-то протестовать против того, что с ним происходит. Обычно это происходит... Почему? Кто примыкает к таким людям? Те, кто считает, что его безвинно поместили в СИЗО. Он
несправедливо.
Несправедливо. Вот, они протестуют. Ну, вот это есть, надо это принять. Ну, вот так, оно так, сегодня так.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Но мы же понимаем, что после, условно, того же самого лицеповяза или вот истории в Орловской области, просто, может быть, они снимать не будут. А банкеты условные как проводились или нет? Вот проблема в чем? Проблема в банкете или как?
Ну, на самом деле, я могу сказать, что там, почему принципиально еще важное условие, да. Тот же криминал говорит, что они бы как раз не допустили, чтобы цеповяз, да, вот так жировал, в то время как есть до сих пор потерпевшие от банды Цапков.
Ну, есть 12 трупов.
Есть потерпевшие, которые до сих пор считают, что им даже не выплатили минимальный материальный ущерб.
Да.
Компенсация. Вот. И криминал как будто бы вот этого бы всего не допустил, но там вот эта зона была красная, соответственно, там порядки держали администрация, вот, и поэтому вот происходило то, что происходило. А что касается вот здесь истории, здесь совершенно по-другому, да, здесь мы предполагаем, что зона черная, где власть у криминала, и они могут какие-то свои порядки навязывать, ну и сотрудники где-то на что-то закрывают глаза. Ну, вот опять же, это из серии вот сегодня так. Такие, есть такая колония, есть такая, да.
7373948, это телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники, Ева. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот смотрите, что получается. Если Калви сможет принять участие в экономическом форуме, разве вот этот сам факт не будет иметь резко отрицательного осадка в общественном сознании многих людей в России? При этом вот я бы, может быть, к словам «кому-то можно, а другим нельзя», добавил бы очевидный факт, что заискивание перед Западом налицо, плюс явно неудачная и неудовлетворительная работа правоохранительных структур, уж если они ошибаются в таких людях, то что говорить о простых смертных? И вот вопрос-то, может, его и не надо туда посылать, да еще с браслетом, что придает всей этой акции какой-то дурацко смешливый смысл.
Понятно. Вот так трактует наш слушатель.
Да, вы знаете, я не согласна с той точки зрения, что это якобы заискивание перед Западом. Нет, наоборот, это мы показываем, что мы пытаемся быть демократичными. Ведь человек до приговора, он невиновен.
Что и Майкл Калви... несколько сложнее, чем хотелось.
Да, ну смотрите, Майкл Калви, он пока не в статусе уже человека осужденного, у него нет приговора, может быть, его вообще оправдают, да, поэтому вот имея на сегодняшний день равные права с другими людьми, он может, будучи действительно инвестором, известным экономистом, принимать участие в таком важном мероприятии. Причем ведь мы понимаем, что, по его словам же, билет он еще до этого, до того, как уголовное дело появилось, он приобрел, и предполагалось его участие, то есть все это было запланировано, и уголовное дело не стало теперь препятствием для того, чтобы он все-таки посетил форум. На мой взгляд, это хорошая история, она о хорошем. Что касается правоохранителей, которые ошибаются даже в таких людях, да, тут я соглашусь. Им нужно быть все-таки, когда они пытаются о громких делах заявлять и пытаются быстрее кого-то арестовать и бросить в темницу, думать перед этим, как это отразится на имидже страны и как это потом на их собственном имидже будет отражаться.
Ну, хорошо, вы допускаете, допустим, что, может быть, его когда-то оправдают, но у нас же все-таки, скорее, прецедентное право или непрецедентное, и про оправдательные приговоры те же самые говорят, что а это вот за это тоже могут дать по голове. Например.
Ну, вообще, за оправдательный приговор могут, наверное, дать по голове. Но надо понимать, что вот я всегда призываю судей не бояться делать. И мне кажется, надо сейчас нам вообще такую хорошую историю придумать и делать героями тех судей, которые оправдывают людей, оказавшихся под давлением следствия, да, и действительно невиновных. Это было бы круто. И прям не бояться не печатать их фамилии, этих судей, да, там как-то вот делать действительно их такими известными персонажами. Это будет играть в целом на имидж и этих служителей Фемиды, и в целом всей нашей судебной системы. Но что касается, вот я говорю, опять же, истории с Майклом Калви, на мой взгляд, она уже сделала поворот в другую сторону. Я полагаю, что все-таки все будет идти именно к такому хорошему концу. Я надеюсь.
7373948, телефон прямого эфира, по коду 8495. 7373948, по коду 8495. Звоните и задавайте, пожалуйста, свои вопросы Еве. Так, был же здесь... Игнат говорит, криминалитет, осуждающий цеповязы, вы серьезно, теперь я видел все.
Вот, я могу это точно сказать, потому что я действительно общалась на эту тему с представителями криминального мира. Благодаря тому, что я имею доступ в камеры, да, и вообще, понятно, в принципе, да, защищая правозаключенных, вот у меня есть возможность иногда общаться с такими людьми. И мне очень интересно иногда знать их мнение по каким-то таким ключевым событиям. Надо понимать, что наши правоохранители зачастую обращаются к услугам этих людей. И когда был чемпионат мира по футболу, они как раз к ним... с такой просьбой обращались, и у нас не было ни таких карманных краж глобальных, а если они происходили, то это делали как раз заезжие гастролеры. Что касается наших, российских карманников, они получили указание подальше от Москвы устраниться, и что, собственно, было выполнено. Поэтому надо вот знать, что такое тоже есть.
Любопытно.
Да.
А есть история из ИК-16 в Краснотуринске, Северный Урал, Свердловская область. Это одна из самых северных женских колоний России. И «Новая газета» писала, что в СМИ эту колонию называли образцовой, но в местном телевидении говорили, какие там мероприятия проводились, танцы и так далее. Но вот как пишут журналисты «Новой газеты», в начале мая передали аналитическую записку уральских правозащитников, как раз и говорят, что, например, во время нахождения в камере ШИЗО заключенным женщинам запрещается там присаживаться на табуретку. Женщины обязаны весь день стоять на ногах, причиняет им это боль. Присесть могут лишь во время приема пищи на 10 минут. Опрошенные женщины заявили, что за попытку присесть может последовать физическое наказание. И говорят, что там применяют еще групповое, системное наказание и так далее. И была информация, что женщинам не оказывают помощь. Ну, то есть там у одной оказался рак мозга, умерла, еще у кого-то долго была температура и так далее. Вот с такими запросами и с такими проблемами. А что может делать в данном случае ОНК, например?
Ну, в первую очередь, надо посещать такие колонии, прямо, я считаю, жить там. Ну, по возможности, да, узнавать и беседовать, потому что ведь заключенные чувствуют, если человек пришел, правозащитник, и ушел, и он останется, даже после того, как ему пожаловался, наедине с сотрудниками колонии, которые еще за эти жалобы сделают его жизнь, да, хуже. Вот. А если посещение регулярное, и если ты все время приходишь к тому человеку, который до этого пожаловался, и контролируешь вот за тем, что с ним происходит, это важный момент, и тогда уже начинает что-то меняться. Вы знаете, у нас ведь много позитивных историй, когда ОНК вмешивалась, и когда ОНК следила, и прям реально исправлялась ситуация.
Ну, хорошо, а даже сам факт того, что такое может произойти, это происходит почему? Законодательство какое-то несовершенное?
Нет, вы знаете, а я вот как раз тут бы словами того же самого Максименко сказала, что вот это и есть предатели службы, или, как он сказал, крысы, потому что вот эта вся жесткость, вся эта беспредельность, она на самом деле именно плохо сказывается на имидже всей службы. И те люди, которые так поступают с заключенными, они позорят ее. Вот они являются истинными предателями. Ни один нормативный акт не предусматривает, что женщина на табуреточке не может сидеть. Да, ШИЗО это считается в наказание, человек туда помещается, и во время пребывания там ты не можешь в течение дня прилечь, что само по себе очень тяжело. Uh-huh. Я когда зачастую посещаю камеры ШИЗО, там многие заключенные ложатся на пол. Ну вот сил нет. Вот представьте, целый день вы вот в помещении 2 на 2, вы должны там стоять или сидеть. Но сидеть вы точно имеете право. И когда они запрещают даже сидеть, что касается наказаний физических, их в принципе такого, такой нет нормы закона, что возможно наказание. Это бред полнейший. А может применяться физическая сила, но она применяется, когда человек нарушает что-то, что нужно устранить. Ну, грубо говоря, там человека... Ну, вот он бросается на тебя, да, и ты должен как-то отразить атаку. Ты применяешь физическую силу для устранения атаки, для устранения этого нарушения. Но просто так, потому что ты посчитал, что надо его исправить. У нас хоть и называется исправительная система, но у нас нет в законе разрешения исправлять насилием. Никто не может просто так взять и отдубасить, как сделали с Макаровым, помните, в Ярославской колонии. Это все вот как раз предатели службы. И люди, которые так поступают, они позорят не только и ведомство, но и страну в целом.
Юрий говорит, как будто у нас на воле не умирает от рака мозга. Чего вдруг умирают. Медицина на зонах должна быть лучше и доступней, чем на воле? Ну, разве так вопрос стоит?
Ну, вопрос не так стоит, понимаете, мы когда говорим, вот мы очень часто обращаем как раз на заключенных больных раком, просто мы всегда понимаем, что на воле у них больше есть выбор, куда пойти. Они, может, к целителю какому-то пойдут, или к бабке, или травами будут лечиться, или выберут какого-то доктора супердорогого. У человека есть варианты, как он будет бороться с раком. Вот эта борьба, она как раз, мне кажется, основа для жизни, в первую очередь, и, во-вторых, это его право на здоровье, на жизнь. В Конституции, которая прописана, когда человек за решеткой, он лишен возможности выбора и медпомощи, выбора доктора, выбора терапии, и он просто надеется на то, что его как-то спасут хоть каким-то образом. У нас, к сожалению, мы должны понимать, что лечить рак в СИЗО невозможно, поэтому вывозят в гражданские больницы, где проводят химиотерапию, и действительно бывают случаи, когда человек уже на такой стадии, что речь идет только о том...
Насколько легко вывести, скажем так, человека больного, нуждающегося в помощи, беспрепятственно на лечение.
Ну, это целый процесс, мы же понимаем, там конвой должен быть задействован, если еще человек остается в больнице, проходит вот этот курс длительный, там все время должны дежурить сотрудники. Все это целая проблема и беда, особенно когда человек уже умирает, и вот не случайно речь в последнее время зашла о хосписах для заключенных смертельно больных. И у нас есть одна история в Москве, когда женщина тяжелобольная с раком четвертой стадии, мы так просили следователей, кстати, тоже женщины, чтобы они отпустили под подписку, чтобы она умерла не в камере. Но, кстати, женщины всегда жестче, чем мужчины. Вот не знаю почему. Вот с чем это связано? Может быть, психология, поскольку та заключенная, она из категории опустившихся, наркоманка, да, вот такая вот. Наверное, вот правильные женщины в погонах думают, что они имеют и моральное право наказывать по полной, что называется. Но, по крайней мере, они не проявляют какого-то вот добросердечия по отношению к таким арестанткам. Следовательницы не отпустили ее. Но вот я написала заметку в Фейсбуке, я помню, ее прочитала, Нюта Фидельмейстер, и вот эту женщину отправили умирать по согласованию в СИН в гражданский хоспис. И она умерла, но, слава богу, все-таки в других условиях, и перед ней стояли врачи, люди там в приятной наружности, а не заключенные, это не были решетки на окнах, да, не надзиратели в форме.
Ну, хорошо. А, Ева, вот опираясь на вот эти ваши истории, с вашей точки зрения, все-таки деятельность ОНК, она... Вы принимаете, что она действительно просто точечная? Вот кто-то, чье-то письмо до вас дошло, и вы начинаете в это включаться. А система в целом, она настолько глубоко и прочно основана так, как мы это наблюдаем, что, в общем-то, ваша работа, она действительно просто точечная?
Нет, я не считаю, что наша работа работать точно, вот 100%, потому что у нас произошли системные изменения. Вот я могу судить по Москве, поскольку являюсь членом ВНК города Москвы.
Да.
И реально многие вещи, которые были раньше, они вот просто вот канули в небытие, этого нет. И мы сейчас, когда получаем жалобы на то же вымогательство, они редкие, они есть, но они редкие. Как, жалобы на то, чтобы избили в кого-то в СИЗО сами сотрудники, практически нет у нас. Избивают там конвой полицейский, избивают следователи, избивают в моменте задержания ОМОНовцы. Но вот чтобы в камеру пришел, а раньше, лет наверное, 6-8 назад, это было нормальное явление, когда там приходил какой-нибудь надзиратель там, и взял, там, дал оплеуху. А всего этого удалось устранить. То есть это системные вещи, которые нам удалось добиться. В регионах тоже что-то происходит. Знаете, я бы хотела воспользоваться сейчас возможностью вот эфира и призвать людей. Дело в том, что у нас грядут выборы в ОНК. Пожалуйста, речь в первую очередь о тех, кто живет не в Москве, потому что в Москве хватает правозащитников, и будет даже конкурс на место. А вот в регионах их недобор, и мало кто хочет идти и окунаться в эту, как они считают, клоаку, во всю эту тюремную жизнь с ее болью, слезами, трагедиями. Но я призываю, пожалуйста, проявите гражданскую позицию и обращаюсь к тем, кому, может быть, стало скучно жить. Поверьте, тюрьма вас вернет вам драйв в жизни, и когда вы будете, во-первых, спасать других людей, помогать другим людям, вы обретете смысл. Вам будет ради чего самому жить. Поэтому я обращаюсь, пожалуйста, попробуйте стать членами ОНК, подайте заявки. Заявки начнут принимать уже начиная с лета, вот буквально, по-моему, с середины июня. Угу. Очень хотела бы, чтобы там были настоящие правозащитники, люди, которые будут, пусть это будет не каждый день, да, это ведь работа волонтерская, она неоплачиваема, но хотя бы иногда вы будете ходить, описывать ситуацию своим свежим взглядом гражданским, и вообще хотя бы даже заглядывая в какую-то камеру СИЗО, кто-то, может быть, кто был на грани, кто был в отчаянии, увидев вас, найдет в себе силы потом бороться.
С вашей точки зрения, помогать нужно заключенному любой категории?
Абсолютно, абсолютно любой. Вы знаете, у меня был такой момент, когда сложно было пересилить, видя заключенных педофилов, да, и тех преступлений, которых были доказаны. То есть это точно, да, вот абсолютно точно. Но, во-первых, знаете, я поняла, что все эти истинные педофилы, они больные люди. И они нуждаются прям в медпомощи, они реально прям больные, у них не все в порядке с головой, и, может быть, если бы на какой-то ранней стадии это было выявлено, вот всех этих ужасных преступлений в итоге не было бы. А поэтому, а когда ты понимаешь, что он больной, он себя не контролирует, да, или что у него вообще там что-то такое творится, ты жалости не испытываешь к ним, но ты хотя бы свою миссию, как роль правозащитника, можешь оправдать по отношению в том числе к нему. Помните, была ужасная история с няней Анастасией Бабакуровой, которая...
Отрезала голову,
да, отрезала голову ребенку. Мне казалось, что я не смогу ей ничем помочь. Вот правда, я помню, зашла в камеру, где она была, и я думаю, ну вот сейчас она начнет жаловаться. И вот и как ей помочь, потому что я помню эту картину, да, видео ведь облетело все СМИ, оно было в интернете, как она с головой отрезанного ребенка. И это был такой ужас, особенно у тех, у кого есть свои собственные дети, у меня есть. И тут я захожу в камеру, и вот она, вот эта няня. И она, конечно, не в себе была совершенно. Она стала жаловаться, да, и жаловалась на то, что там что-то ее плохо кормят, что-то еще. Совершенно с холодным сердцем я эти жалобы записала, занесла в журнал, но, может быть, мне стало легче, когда я поняла, что он тоже больной человек, потому что если ты осознаешь, что это сделал человек в здравом уме, в трезвой памяти, это невозможно оправдать. Тогда это становится страшно от того, что вообще общество взрастило этих людей, что они появились.
Ну, вот наши слушатели сразу говорят просто вернуть смертную казнь, и все, особенно педофилам. Как вы относитесь к смертной казни, кстати?
К смертной казни плохо отношусь, и вот почему. Потому что, к сожалению, мы начали наш разговор о том, как следствие зачастую работает неудовлетворительно. И я не уверена, да, что те люди, которым будет назначаться смертный приговор, что все они будут виновными. И лучше, мне кажется, спасти одного невиновного от смертной казни, чем 10 потом невиновных, да, все-таки отправить на тот свет, и это потом выяснится. Я вообще думаю, что ни в одном государстве невозможно, чтобы идеально работала следственная машина. Всегда есть возможность и коррупции, и каких-то ошибок, исключительно вот прям исходя из того, что сложное преступление.
Вот,
да. Ну, поэтому давайте все-таки спасем одного невиновного хотя бы даже. И тем более, что у нас есть пожизненный срок. Вы думаете, это легко? Люди, которые отправляются в колонии, вот куда-то там за полярным кругом, по по типу полярной совы или в другие, они ведь обречены на то, чтобы... У них один выход из этой колонии на кладбище, другого нет, по сути, у нас нет прецедентов. По большому счету, там была одна история, и я о ней первая тогда написала, и закончилась она, кстати, тем, что человек, как мы думали, он вышел по УДО, но там немножко была небольшая ошибка в судебном решении, просто переквалифицировали его дело, и в итоге выпустили его из колонии. Так вот, прошло немного времени, и он убил еще одного, и он сейчас опять оказался в тюрьме. Поэтому тут очень много с этим связанных вопросов. С другой стороны, я посетила несколько колоний уже для пожизненно осужденных и понимаю, что некоторых вполне можно было бы все-таки по УДО отпускать. Они и исправились, и преступления, например, если это были такие единичные убийства, ну вот убил кого-то одного, да, там по пьяни, ну случилось одно такое. И я не к тому, что надо всех подряд жалеть, но иногда по отношению к некоторым можно пересматривать приговоры.
Спасибо. У нас была в гостях Ева Меркачева, журналист, замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ. Спасибо, Ева, что пришли.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.